радио Брага Интернешнл. Новости.
Премьер-министр Словакии Игор Матович совершит свой первый официальный визит в Чехию. Эксперты допускают падение ВВП Чехии до 10% по итогам текущего года. Переход на новый стандарт цифрового телевидения в Чехии возобновится 8 июля. Данные о развитии динамики чешской экономики за первый квартал текущего года, по мнению экономистов, отвечавших на вопросы информагентства ЧТК, являлись предвестием ухудшения прогноза экономики во втором квартале, когда сказались ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Как предсказывают отечественные эксперты, ВВП Чехии по итогам текущего года может снизиться от 6 до 10%, причем большинство специалистов прогнозирует падение на уровне примерно 7%. Темпы роста чешской экономики в первом квартале в межгодовом сравнении снизились, как показывает уточненный прогноз чешского статистического управления, на 2%, а в квартальном сопоставлении на 3,3%. Это самый низкий показатель с начала 2010 года. От 200 до 300 человек вечером 2 июня пришли на Грачанскую площадь в Праге, чтобы выразить свое несогласие с политикой, которую проводит президент страны Милош Земан и кабинет, возглавляемый премьер-министром Андреем Бабишем. Среди ораторов был экс-кандидат в президенты Марек Гишлер, бывший депутат Европарламента Павел Свобода и философ Вацлав Немец. Среди прочих выступающие подвергли критике новый совет общественного чешского телевидения, планы по строительству новых блоков АЭС Дукованы, как и политику правительства в отношении Китая и действия по борьбе с эпидемией коронавируса. Премьер-министр Словакии Игорь Матович в среду 3 июня совершает свой первый официальный визит в Чехию. Согласно установившейся между Прагой и Братиславой традиции, приезд одновременно является первым зарубежным визитом с момента вступления в марте в должность главы словацкого правительства. Из-за эпидемии коронавируса Матовичу, как и другим европейским лидерам, пришлось отложить зарубежные поездки. В Праге словацкий премьер встретился в вилле Крамажа с чешским коллегой Андреем Бабишем, с которым, как предполагается, обсудит, видимо, последствия COVID-19 и проект европейского бюджета на дальнейшие годы. В программу визита внесены также встречи с президентом Милошем Земаном и председателями обеих палат парламента Чехии. С полуночи среды с 3 на 4 июня Чехия и Словакия взаимно откроют свои границы и вернутся таким образом к режиму, существовавшему до пандемии коронавируса. Об этом сообщили премьеры обоих государств Андрей Бабиш и Игорь Матович. Договоренности по данному вопросу премьеры достигли 2 дня назад, однако сохраняли это в тайне. Со своим чешским коллегой глава правительства Словакии из-за карантинных мер пока имел возможность повторно беседовать лишь в рамках видеоконференции. Ученые Института макромолекулярной химии Академии наук Чехии разработали новый тип оксигенатора, который поможет людям, страдающим синдромом обструктивного апноэ во время сна, легочными заболеваниями и, например, пациентам с легким протеканием болезни COVID-19. Новая версия оксигенатора способна благодаря специальной мембране повысить уровень концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе до 45%. Мембрана также очищает воздух от бактерий, вирусов и пыльцы. Сослужить пациентам службу новые оксигенаторы могут примерно через год, так как необходимые для его производства компоненты, поставляемые чешской компанией, должны еще пройти процесс сертификации. Ученые указывают, что новый прибор, благодаря сотрудничеству с фирмой Membrane, будет сугубо чешским изобретением. Медицинские учреждения страны таким образом могут быть оснащены оксигенаторами вне зависимости от поставок из-за рубежа. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба Radio Prague International. От имени радиостанции вас приветствует Антон Каймаков. Очаг заражения коронавирусом шахта Дарков. Чешские аспиранты разрабатывают искусственную почку в Гарварде. И сериал «Чешские книги, которые вы должны знать». Патрик Оуредник. Европеана. Краткая история 20 века. Вы слушаете и навещание чешского радио. Очагом распространения коронавирусной инфекции в Чешской Республике остается город Карвино на востоке Чехии, а конкретно шахта Дарка в компании УКД. 3 июня на шахте заканчивается тотальная дезинфекция раздевалок, санузлов, коридоров и офисов. Первые инфицированные здесь были зафиксированы около месяца назад, но реальную картину распространения COVID-19 удалось получить только после проведения сплошного тестирования у подавляющего большинства заболевших. Симптомов болезни не проявлялось, лишь часть сотрудников ощущала повышенную утомленность, что приписывалось тяжелому характеру их труда. Среди горняков и членов их семей выявлено более 3,5 сотен ковид-позитивных, в числе которых 12 приграничных рабочих из Польши. Ныне проводится повторное тестирование сотрудников и их домочадцев, у которых первые результаты анализов были негативные. Процесс тестирования будет продолжаться в течение 5 дней. Проверке подвергнется около 1600 человек. Учитывая результаты тестирования последних дней, общее количество ковид-позитивных шахта Дарков уже выросла до 369 человек. Если исключить статистику очага заражения на шахте Дарков, то во всем Моравско-Силезском крае Чехии, где город Карвино находится, за последние сутки был выявлен лишь один человек, оказавшийся носителем коронавируса. Данные опубликовала краевая санитарно-эпидемиологическая станция в городе Острава.
Навязывает то на первую волну тестирования, которая имела главный принос в том,
первая серия тестирований помогла выявить зараженных сотрудников, у которых не было никаких симптомов. Повторная проверка также нацелена на поиск носителей коронавируса или уже заболевших COVID-19, но не имеющих явных проявлений заражения. Комментирует эпидемиолог краевой санитарно-эпидемиологической станции города Острава Петр Поланский. Повторное тестирование проходит по строгим правилам. В специально ограниченный коридор, ведущий к 4 местам осуществления тестирования, сотрудники шахты входят по одному, пройдя сначала регистрацию посредством своего электронного пропуска. Тестирование проводят 4 группы медиков. 2 военные, 2 гражданские. После тестирования сотрудники шахты немедленно покидают территорию горнодобывающей фирмы. Первая партия собранного во время тестирования материала через 1-1.5 часа окажется в лаборатории. Результаты должны быть готовы через 24 часа. Говорит Петр Поланский. Два студента аспирантуры Чешского технического университета в Либерце вошли в команду Института имени Висса в Гарварде, занявшегося разработкой искусственной почки с использованием чешских нановолоконных материалов. Подробнее расскажет Эва Турочкова.
Почки относятся к наиболее часто пересаживаемым органам. Институт Висса пытается помочь тем пациентам, которые нуждаются в трансплантации этого жизненно важного органа, однако подходящего донора для них найти не удалось. Чешские студенты текстильного факультета Технического университета в Либерце Маркета Кличева и Якуб Эрбен специализируются на тканевой инженерии. В Гарвард они были приглашены благодаря более ранним достижениям на научном поприще, а также из-за практических знаний нановолокенных материалов и опыта работы с ними. Именно нановолокно играет в разработке искусственной почки одну из ключевых ролей.
У нас на кафедре нетканых текстилей и нановолокенных материалов.
На нашем факультете нетканных материалов и наноматериалов мы имели возможность работать с биологически разлагаемыми носителями из нановолокна. Этой теме посвящены также наши предыдущие научные работы. Договоренность обоих институтов такова, что во время наших исследований в Бостоне мы используем наше чешское нановолокно. Это наш большой плюс, что мы работаем там с материалом, с которым хорошо знакомы. Рассказала чешскому радио Маркета Кличева. Полугодичная стажировка молодых чешских ученых временно прервалась из-за пандемии коронавируса. В Бостон они планируют вернуться весной будущего года. Чешские ученые используют во время своих разработок в Гарвардском университете так называемый орган на чипе, то есть устройство по размеру, напоминающее флешку. Почка на чипе состоит из микрофлюидного материала, покрытого клетками, взятыми из почек. Чип также имитирует структуру ткани. Когда через него проходит кровь или тестируемые компоненты, клетки дают реакцию живого организма. Соответственно, Эта технология позволяет ученым видеть реальные биологические механизмы и физиологическую реакцию почки. Мы начали работать с органом на чипе. Если у нас все будет получаться как надо, то мы начнем работать с крупной моделью почки, где нановолокна будут сложены как оригами в определенную конфигурацию, симулирующую работу почки. Продолжает 26-летняя студентка Либерецкого университета. Ее коллега отмечает, что опыт работы в Гарварде, куда съезжаются ученые со всего мира, для чешских студентов неоценим. В первую очередь чувствуется значительная финансовая и материальная поддержка исследования. С технологиями или материалами проблем не возникало, что, конечно, облегчало нам работу и ускоряло весь процесс. Заключает Якуб Эрбен.
Патрик Оуредник. Чешский поэт, прозаик и переводчик. С 1984 года он живет во Франции, иногда приезжает в Чехию, пишет на чешском, а произведения своих земляков переводит на французский. Или же наоборот, живет в Чехии и ездит во Францию, пишет на французском, а произведения своих французских земляков переводит на чешский. В интервью чешскому радио в 2018 году Патрик Оуредник признался, что и сам этого толком не знает. Чешские книги, которые вы должны знать. Патрик Оуредник родился в 1957 в Праге в семье чешского врача и французской учительницы. В период Пражской весны он был еще ребенком, но успел надышаться воздухом свободы и в 1970-е годы стал членом чехословацкого общественного объединения «Джазовая секция», а в 1979 году подписал петицию за освобождение политзаключенных в Чехословакии. В результате он был лишен возможности получить высшее образование и работал продавцом в книжном магазине, архивариусом, кладовщиком, санитаром, почтальоном, разнорабочим, ну а в свободное время активно занимался шахматами. В 1984 году Патрик Оуредник эмигрировал во Францию, где ему неожиданно пригодилось его увлечение. Он стал консультантом по игре в шахматы, а в свободное время слушал курс французской литературы, истории, идей и истории религиозного мировоззрения. С 1986 по 1998 год он работал редактором и руководителем литературной рубрики в журнале, посвященном жизни в Восточной Европе, и печатался в эмигрантских изданиях 150 тысяч слов и свидетельствий. Поддерживавших связь между чехословацкими эмигрантами и оппозицией внутри страны. В качестве переводчика Патрик Оуредник дебютировал в самиздате еще в 1978. Однако его первым официальным опубликованным переводом стали произведения Жака Бреля в 1984 году. Авторские произведения Патрик Оуредник начал издавать после переезда во Францию. Наибольшей популярностью пользуется его «Европеана. Краткая история XX века», переведенная на 30 языков и ставшая таким образом самой переводимой чешской книгой из написанных после 1989 года, после бархатной революции в Чехословакии. В 2006 году «Европеана. Краткая история XX века» вышла на русском языке. Сейчас небольшой отрывок из произведения. В немецкой армии в 1944-1945 годах воевало 500 000 женщин, а некоторые работали в специальных отделах по разминированию, чтобы немецким солдатам было куда отступать, а других расстреливали вражеские самолеты, которые бомбардировали немецкие города. И 4 000 000 женщин работали в гражданской обороне и вытаскивали трупы из-под обломков разбитых домов и отвозили их в братские могилы, чтобы не началась эпидемия. А в некоторых городах для женщин устраивали специальные курсы по сжиганию трупов. Курсы длились 4 дня и были организованы для групп 15-20 слушательниц. Они учились, как обращаться с машиной для дробления костей, как закапывать яму, куда складывать трупы и как просеивать почву, чтобы на месте этой ямы потом можно было сажать деревья. Деревья были очень важны в городах, потому что обеспечивали регенерацию кислорода, а пепел трупов можно было использовать как удобрение для фруктовых и овощных садов, потому что в Германии стало недоставать органических удобрений. Иприт был самым действенным из всех боевых газов и постепенно вытеснил другие боевые газы – хлор, фосген, хлорпикин, синильную кислоту или арсин. Он успешно использовался еще долго после Первой мировой войны. Тем временем ученые выдумали другие боевые газы – люизит, табун, зарин, заман. Использование боевых газов было запрещено на различных конференциях в 1899, 1907, 22, 25, 46, 54, 72, 90, 92 годах. А на фронтах и в тылу устраивали учебные газовые атаки, и солдаты и мирные жители учились быстро надевать противогаз и следить, чтобы в фильтр не попала глина или мелкие частицы развалин. А в 1915 году французы придумали специальный противогаз для лошадей, а в 1922 году немцы придумали специальный противогаз для собак. А в конце века врачи придумали превентивные лекарства от отравления газом. Но часто получалось так, что лекарства от отравления вызывали гепатит и туберкулез, и мигрень, и провалы в памяти. Вот такова она. Европеана Патрика Уредника. Краткая история 20 века. Русскоязычные читатели смогли познакомиться с европеаной благодаря переводчице Екатерине Бобраковой-Тимошкиной. В интервью радио Прага International она рассказала, с чего началась работа над переводом.
Ситуация, когда переводчик сам активно выбирает книгу и предлагает ее, она вообще не очень типичная. В данном случае все было так. Я заинтересовалась этой книгой в начале 2000-х годов. Как раз я начинала свою переводческую карьеру, а Европеана получила премию в 2001 году. И мне хотелось ее перевести, но я была совершенно не готова обращаться активно в издательство и предлагать, чтобы кто-то заинтересовался и купил права. Я сделала перевод небольших отрывков. Они были размещены на сайте переводчика известного российского Макса Немцова «Лавка языков». И после этого, спустя пару лет, ко мне обратился журнал «Иностранная литература». Они делали так называемый чешский номер, посвященный чешской литературе и чешской культуре. И они, уже купив права у Патрика Уржедника, заказали у меня перевод отрывков для журнала. А потом еще через, возможно, год, я уже не помню, ко мне обратилось издательство Ивана Лимбаха, и они сказали, что им нравится эта книга, и они собираются ее публиковать, приобретать права. И понравился мой перевод, изданный в иностранке, что было приятно. И мы с ними подписали договор, и я перевела книгу всю целиком уже для них.
От задумки до реализации проекта всегда проходит определенное время, а перевод книги – это процесс трудоемкий и достаточно длительный. Как долго продолжалась работа над русской европеаной?
Я сейчас, к сожалению, не помню, но в общей сложности я не работала над ней, скажем так, непрерывно несколько месяцев. У меня всегда при этом была другая работа или какое-то время шли переговоры. Но в общей сложности эта история длилась года 3.
Одна из особенностей Европеаны в том, что в книге нет глав. Автор свободно перемещается из эпохи в эпоху. Насколько сложно работать с таким неупорядоченным текстом? Были ли проблемы со стилем повествования?
Сама по себе композиция, она не усложняет и не облегчает работу. Во-первых, книга все-таки разбита на блоки. Конечно, он в этих блоках перескакивает с одной темы на другую, но каждый блок представляет собой какую-то законченную историю или мысль. Во-вторых, чисто технически разбито оно на главы или нет. Ну, я бы не сказала, что это в принципе может представлять какую-то проблему. Сложности, естественно, были. Сложности были местами. Не всегда было на 100% понятно мне. И, к счастью, у меня была возможность консультироваться с самим автором, которую я использовала и за которую я ему очень благодарна. Сложности были с тем, что язык этой конкретной книги, не язык Патрика Лужедника, а язык, которым написано «Европеана», он не то чтобы легкий и естественный, он, скажем так, книга сама написана с точки зрения наивного, неискушенного и безэмоционального, не знающего контекста и не живущего в каком-то нашем вот этом вот контексте наблюдателя, совершенно независимая. Соответственно, книга написана очень наивным языком, и важно было мне попасть в тон и не сбиться с него куда-то в сторону. Это была, наверное, основная сложность.
Прямой контакт переводчика и автора произведения двух творческих людей не всегда бывает простым. Здесь не обойтись без умения сглаживать острые углы, искать не столько творческие, сколько человеческие компромиссы. Екатерина Бобракова-Тимошкина, похоже, сумела найти правильный тон и в общении с Патриком Уредником.
Я не скажу, чтобы это была очень интенсивная совместная работа. У меня был его адрес электронный. Я что-то у него спрашивала для издательства по просьбе издателя. И если у меня возникали вопросы, я писала ему мейл, он на него отвечал довольно лаконично. Я так поняла из всего, что я о нем прочитала, из интервью, из немногого личного общения. Он не очень любит комментировать книги и объяснять, что это и о чем, и принципиально считает это неправильным. Таких вопросов я не задавала. У меня были чисто мелкие технические вопросы. Правильно ли я поняла это, правильно ли я поняла это. В общем, мне показалось честным, если я чего-то не знаю, у меня есть возможность спросить, с ним это обсудить.
В 2018 году в интервью чешскому радио Патрик Оуредник признался, что не очень любит возвращаться к своим старым книгам. Так можно никогда не сдвинуться с места. Все время придется переделывать, переписывать, улучшать, актуализировать. Однако с момента написания «Европеаны» прошло уже 20 лет, и Патрик Оуредник рассказал, как бы он сегодня работал с этой книгой.
Podle mě přidávat nové vrstvy smysl nedává, ale samozřejmě, že kdyby
добавлять новые слои, новые истории бессмысленно. Но если бы я писал «Европеану» сегодня, книга основывалась бы уже на других принципах. «Европеана» возникла на фундаменте из трех понятий, характерных для 20 века, которые и создали всю концепцию произведения. Стремительность, 20 век во всех отношениях был более стремительным, чем все предыдущие столетия. Инфантилизм и сциентизм, хотя термин появился раньше, в полной мере явление развелось именно в 20-м столетии. Моей задачей стало написать стремительный, инфантильный и, скажем так, псевдонаучный текст. Так что «Европеана» — результат симбиоза этой святой лексической троицы. Сегодня я бы к этим словам добавил политкорректность. Во всей своей красе она проявилась уже в 21 веке. Разумеется, сам концепт политической или гражданской корректности морально правильный. Я ни в коем случае не ставлю это под сомнение. Человеческие чувства и принципы нельзя принижать. Однако, как только политкорректность переходит из сферы личностного восприятия в общественную, как только она становится доктриной поведения в обществе, это приводит к повсеместной и полной самоцензуре. Осознаем мы это или нет. Так что, если бы я хотел вновь воспользоваться концептом «Европеаны», применительно к 21 веку, у меня бы получился самоцензурированный роман. По словам переводчика, читатель «Европеаны» должен быть готов к определенной литературной игре, причем по правилам автора. Необходимо понимать и чувствовать исторический и культурный контекст и быть готовым к тому, что автор с одинаковой отстраненностью рассказывает о взлетах и падениях, о геноциде и окончании войны, о насилии и великих научных открытиях. И несмотря на кажущуюся поверхностность и легковесность, из этого складывается портрет ушедшего века. Каким же должен быть читатель «Европеаны»?
Я не знаю, можно ли в случае художественной литературы ставить вопрос о целевой аудитории. Потому что если мы пишем, я не знаю, маркетинговый текст, у него есть какая-то целевая аудитория, к которой он направлен. Художественные произведения, ну, наверное, мне кажется, пишутся не для конкретной аудитории, а потому что хочется что-то сказать. Во-первых, я не знаю, кто целевая аудитория, например, у «Войны и мира». Я не знаю, кто она. Студенты, школьники, которым надо ЕГЭ сдавать? Или там иностранные интеллектуалы? Я думаю, что кого книга может заинтересовать, из тех отзывов, которые я видела, она может заинтересовать самых разных людей, не только богемистов, не только интеллектуалов. Естественно, читатель должен быть минимально подготовлен к тому, чтобы ее воспринять, потому что, с одной стороны, он должен, ну, хотя бы догадываться о том, что это не литература факта и не учебник истории, а литературная игра. С другой стороны, он должен, да, знать о том, что существует литературная игра, и быть готов, скажем так, играть по этим правилам. Но определить какую-то конкретную аудиторию я затрудняюсь, если честно.
В своем произведении Патрик Оуредник показывает 20 век в масштабах Европы. За это столетие Европа пережила революции, гражданские войны, распад, объединение и новый распад государств, две мировые войны, геноцид целых народов и убийство отдельных выдающихся людей. А кроме этого были открытия в медицине и физике, покорение полюсов, горных вершин и космоса. Поможет ли произведение чешского автора русскоязычным читателям взглянуть на эти события под другим углом?
Знаете, книга издана 14 лет назад. Я, честно говоря, не знаю, совершила ли она какой-то сдвиг в сознании русскоязычных читателей. Мне кажется, что дело не в том, что это книга чешского писателя, живущего то во Франции, то в Чехии, а в том, что «Европеана», которая стала одной из самых, насколько я знаю, переводимых книг чешской литературы, это универсальное произведение. Она стала и переводимой именно потому, что она универсальна, а не потому, что она книга чешского автора, изданная во Франции. Читатель русский, французский, какой угодно, найдет в ней что-то свое. Кто-то будет читать ее как книгу о, не знаю, ценности человеческой жизни в 20 веке. Кто-то как книгу о религии, кто-то как книгу о дискурсе, о том, кто что-то говорил, кто кому что-то отвечал и как это все соотносилось с реальностью. Кто-то как книгу о геноциде, кто-то как, я не знаю, книгу о феминизме.
Ну а что же стало главным в этой книге для переводчика Екатерины Бобраковой-Тимошкиной?
Для меня, наверное, эта книга о том, как обычные, простые, маленькие, в кавычках, люди со своими обычными простыми историями выживали в 20 веке и делали его, сами этого не осознавая. О том, что история — это каждый из нас и все мы, такие, какие мы есть.
Вот и все на сегодня. В студии «Радио Прага» с вами прощается Антон Каймаков.